Мир Божий вам, братья и сестры! Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея. Мы дальше будем читать сегодня. 28 глава Евангелия Матфея. С 11 стиха и по 15 включительно. 28 глава. «Когда же они шли, то есть женщины, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики его, пришедши ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Аминь. Помолимся ему. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам собраться в Доме Твоем. Слава Тебе за это, Боже наш, хвала Тебе за эту честь и привилегию. Господи, поистине Слово Твое слаще меда и меда сотового. Слово Твое единственное Слово, которое вразумляет нас и делает нас мудрыми, стойкими. Хвала Тебе за это, и слава Тебе, Боже наш, что Ты заботишься о нас. Слово Твое – это единственная пища, в которой мы возрастаем духовно, укрепляемся, преображаясь в Твой образ. Благодарим Тебя за это, Господи. И пусть этот вечерний час нашего пребывания здесь также будет часом, когда мы будем насыщать наши бессмертные души Твоим хлебом и этой живой водой. Сделай нас способными, Господи. Ты знаешь, что мы часто так болеем, и недуги нас одолевают, и мы теряем аппетит. Поэтому сделай нас сегодня людьми голодными на Слово Твое, жадными, чтобы мы могли это Слово воспринимать и употреблять. Благослови тех, кто еще может на пути в Дом Твой находиться. Дари в полном благополучии прибыть сюда. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали с вами текст Евангелия Матфея, 28 глава. Я желаю обратить наше внимание из того, что мы прочитали. Хотя вы все это много раз читали и много раз слышали. И однако же, из прочитанного текста, из того, что мы читали прошлый четверг, я хочу обратить ваше внимание на посланничество. Посланничество бывает Христово, Божье, и посланничество бывает человеческое. Так вот, истина прочитанного текста. Вы знаете, удивительный наш Господь. И чем больше мы соприкасаемся с Священным Писанием, чем больше мы погружаемся в текст Священного Писания, тем больше оно приводит нас в восхищение. Это просто потрясает нас, как верующих людей, я понимаю, это потрясает нас. Почему? Потому что мы видим, насколько Господь нас заботится о своих детях, о своих слугах, о пророках, об апостолах, как Он заботится о своем народе, как Он заботится о своей церкви, Где были в это время его ученики? Все разбежались, абсолютно все. Где они находились? Мы читаем только, что Петр и Иоанн были вместе. Помните, Мария прибежала, и там Петр и Иоанн были вместе. Все другие мы не знаем, где. Помните, Фома даже пропустил первую встречу, когда Господь пришел, а его не было где-то. Где он был, неизвестно, где он отсутствовал. По всей видимости, его, наверное, даже в Иерусалиме не было в это время. Вот как. Так вот, у Бога нашего самые разнообразные методы исправлять свой народ. Самые различные методы. Возьмите даже конкретный случай, который мы прочитали. Для того, чтобы восстановить своих учеников, для того, чтобы они как-то могли опомниться, чтобы вот эта печаль их прошла, чтобы вот это то, что, чем они были охвачены эти дни, вот эта печаль, уныние, депрессия, возможно, все. Господь избирает женщин для того, чтобы восстановить апостолов, восстановить учеников. И им поручает такое очень важное, такое действительность, я бы сказал, суперважное задание дает, чтобы они пошли и чтобы сказали ученикам, что Христос воскрес, что они надаром печалятся. И если не хотят его увидеть, они должны идти в Галилею, там его встретят. Итак, я обращаю первое внимание наше на посланничество Христово. О чем говорит этот текст? Вы знаете, для того, чтобы в действительности можно было нести весть об Иисусе Христе, чтобы в действительности быть Его посланником в этом роде служения, нужно прежде всего лично самому иметь встречу с Господом. Не просто понаслышке, где-то там в религиозном духе человек был воспитан или еще что-то. Конечно, мы живем в такое время, что Господь лично не является, но Он является, мы Его постоянно видим, мы в Слове Его находим постоянно. То есть это постоянная встреча с Ним, когда мы читаем Его Слово. Оно все о Нем. От первой страницы до последней страницы это все красная нить, это все Иисус Христос. Это тот, через кого мы спасаемся. Это тот, через кого мы достигаем вечных обителей. Это тот, благодаря которому мы переносим все тяготы, лишения, скорби, гонения и тому подобное. То есть все им, все через Него и все для Него. Вот эта красная нить. Так вот, посмотрите, женщины с Ним повстречались. Но как интересно, вначале они пришли, они увидели пустой гроб. Да, нету Христа больше. Они получили от ангела повеление идти и благовествовать для учеников. Они получили повеление. И они идут. Но заметьте, как Господь наш, видя и предвидя все, что может быть наперед, Господь лично является женщинам. Почему? Потому что женщины идут, и они должны будут сказать, что Христос воскрес. Откуда вы знаете, что Он воскрес? Ну, нам ангел сказал. Хорошо, а гроб вы видели? Видели, гроб пустой. Ну, так его могли украсть ученики. Поэтому, смотрите, Господь лично является им, для того, чтобы они удостоверились, лично сами убедились, что да, Он был. Смотрите, даже более того, Если немножко раньше, помните, Мария хотела за ноги его ухватиться, он не позволил Марии. А тут он позволяет им, и они, как тут мы читаем дальше, что когда они шли, явился им Христос, и они, приступившись, ухватились за ноги его и поклонились. То есть они могут сказать, да мы же осязали руки его наши. Вот он был, он явился. И интересно вот что. Заметьте еще одну особенность. Очень важная особенность. Заметьте, повеление ангела и повеление Христа практически одинаково. Они не расходятся. И тот, и другой. Правда, ангел сказал, идите, скажите ученикам, а Христос говорит, идите, возвестите, как тут сказано, братьям моим. Так что, но тем не менее, и ангел, и Христос посылают женщин с одной и той же вестью. Это очень ценно, это очень важно, чтобы то, что говорят посланники Божии, то, что проповедуют посланники Божии, чтобы оно соответствовало тому, что говорит Господь. Помните, есть однажды жалоба Господа. Господь говорит, я им не повелевал этого говорить. То есть я так не говорил, и я так не учил, как они учат. Это очень важно, это очень ценно. Заметьте, какая гармония. Ангел и Христос, Бог и Его служители, у них полная гармония, полное взаимодействие. Один и тот же Дух, одни и те же слова. Так вот, я хочу сказать, что сила верующего народа в его единстве. Посмотрите, как Павел умоляет. Помните, он пишет в церкви филиппийцам. Этим двум женщинам говорит, я умоляю, чтобы они мыслили одно. Умолял Коринфскую церковь о том, чтобы они мыслили, чтобы они говорили. Потом он говорит, конечно, в вашем положении, в том положении, что жила Коринфская церковь, конечно, там были разногласия, там были разномыслия. Почему? Потому что это стиль их жизни. Один говорит, я Павлу, другой я Аполлосу. Но в церкви так не должно быть. Павел, наоборот, умоляет. И в этом как раз-то и заключается сила. Гармония Божьего строения, когда все соответствует, когда все в гармонии. Так вот, что я хочу сказать. Свидетелем Христа может быть только тот человек, который когда-то с Ним имел личную встречу. Когда это Слово Божие коснулось его, когда оно сделало в нем переворот, когда в действительности Он стал новым творением, то есть стал той личностью, которой может пользоваться Бог и может Господь посылать его на служение. И еще одно очень важное, что и посланники Христовы, их речь и речь Христа должна иметь одно содержание. Поэтому Писание очень часто предупреждает, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию или пустым обольщением. Более того, Павел пишет Галатам свое письмо, и он говорит, если даже ангел с неба, если я или кто-то другой будет не то благовествовать, что я вам говорю, да будет анафема. Проклятие, вот что несет разногласие в церкви, не благословение, а проклятие. Правда, сегодня люди гордятся своей свободой, гордятся своей безнаказанностью, безответственностью. Они могут говорить, что хотят, провозглашать все, что им вздумается. О чем это говорит? Что это не Божье строение. У Бога так не бывает. Его посланники говорят в унисон с самим Господом. Но вернемся еще к теме, к тому, о чем мы говорить начали в начале. Заметьте, кого использует Бог? Это очень важно. Вы знаете, иногда люди, вот, когда в каких-то, скажем, ну, переживаниях и все, они хотят слышать какие-то высокие авторитеты. Я знаю, бывает очень часто в церквах, когда родители просят там за своих детей, они говорят, о, если бы с ним поговорил пастырь, о, если бы с ним поговорил кто-то, какой-то известный миссионер. И они думают, что это поможет. Но Бог для обращения совсем иначе смотрит. Он не взирает на авторитеты. Смотрите, он берет человека, который не кончал никакой семинарии, никакого образования не имеет, и он был пастух, он собирал сикоморы, помните этот человек? И он его берет, и он говорит, иди и будешь моим пророком. И Амос говорит, что я не пророк, и не сын пророка. Вот кого Господь использует. И заметьте, что для тех людей, которые не слушают этого пророка, это их проблема, это не проблема пророка. Потому что Господь его использует. Это удивительно. Посмотрите, кто насадил Едемский сад? Сам Бог, так? Как сегодня люди гордятся, когда они говорят, о, вот этот какой-то парк знаменитый, о, этот парк там насадил какой-то знаменитый, известный человек. Помните, у нас в Советском Союзе, значит, были в парках там аллеи. Вот, это приезжал там, скажем, наш президент приезжал, и он там елочку посадил, и там уже ее оградили, повесили табличку, что эта елочка посажена вот таким-то. Она ничем не отличается от других елочек, точно такая же, как и другие. А здесь насадил сад Едемский, сам Бог насадил. А заметьте, кого он поставил смотрителем в этом саду? Никогда Адам не учился, никакой школы не кончал по садоводству, по лесничеству не кончал абсолютно. Более того, он никогда зоологом не был, он никогда зверей не изучал, ничего. И вдруг Бог дает ему такое задание, дай наименование всем зверям. И Адам дал наименование. Вот интересно. Сегодня бы не допустили бы человека в простой парк, чтобы он был смотрителем. Там бы спросили, какой у него экспириенс. А Адам же не имел никакого экспириенса. Абсолютно. Так что, вы знаете, когда Бог использует кого-то, то Он дает этому человеку для этого все необходимое, чтобы он сказал именно то, что нужно. И горе тем людям, которые игнорируют. Заметьте, и не только здесь. Посмотрите, какое задание Бог дает Ною. Чтобы Ной, он должен построить супер уникальное плавательное сооружение. Вот что Ной должен поставить. Плавательное средство. Оно сложнейшее по своей конструкции. Сегодня для того, чтобы что-то подобное построить, сегодня работают целые конструкторские бюро, там сидят сотни людей на счетных машинах, а сейчас это компьютеры и все, которые производят расчеты. Это же не просто была какая-то лодочка маленькая, все, а это же был это огромнейший лайнер океанский, который должен был понести столько различных животных. Оно никакого образования не имело. И Бог ему только дал размеры: длина, ширина и высота. Все. Остальное Ной должен был сам делать. И это интересно, дорогие мои. Бог использует людей, казалось бы, на первое время, то есть с первого взгляда, кажется, ну не подходит это, ну не идет это, ну не может этот человек это все. Но Бог его берет и использует для служения. Вот оно как. Посмотрите, сколько раз Бог говорил с Моисеем, много раз он являлся Моисею. Кратчайший человек. Но Моисей был человеком, он даже не ангелом был. И помните, кто дал наставление Моисею? Когда пришел его тесть, и он посмотрел, как Моисей ведет работу. Народ стоит целый день, Моисей там с ними, а народ стоит уставший под солнцем, все. И тесть Моисеев, который никакого отношения к народу Божьему не имеет, который никогда ничем не занимался подобными вещами, он вдруг потом Моисею говорит: слушай, ты нехорошо делаешь. Ты сделай вот так, как я тебе говорю. И его совет потом вошел, и Израиль потом постоянно имел тысячи начальников, сотников и так дальше, и все, и все. И вот эта лестница, конструктивная лестница общества, она так была все время. Кто дал? Иофор, тесть Моисеев. Вот это посланничество Божие, это как делает Господь. К сожалению, конечно, многие люди пренебрегают этим. Помните, когда Христос исцелил одного слепорожденного, и все, и эти книжники, фарисеи, значит, все время добивались: а ну скажи, ну скажи, ну скажи. И он потом не выдержал, помните, он сказал: вы, наверное, хотите стать его учениками, правда? Вы помните, как они возмутились, что они сказали ему: ты во грехах весь родился, иди ты отсюда, ты будешь нас учить. Для них это такое оскорбление получилось для них. А почему бы вам не поучиться у него, если он говорит правду? Почему вам не принять? Помните, когда арестовали Петра и Иакова, то есть и Иоанна? Вот, и когда их арестовали, все, и вдруг первосвященники, после того, помните, когда они проповедовали в храме после исцеления этого калеки, который сидел у дверей, называемый красный, вот, и после этого там 5000 обратилось, помните, их арестовали, и все. И там написаны интересные слова, это 4 глава Деяния святых апостолов, я вам прочитаю. 4 глава, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные», вот оно первое. Второе, «они люди простые», и они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Вот оно что. Вот что делает наши слова действительно действенными. Это благовествование Христово, получено от самого Господа. Оно есть сила Божия ко спасению всякому человеку. Они были с Иисусом. Вот оно как. Так вот, как отнеслись ученики к свидетельству женщин? Да, Христос их послал. Как отнеслись ученики к тому, что сказала Мария, когда она пришла к Петру и к Иоанну? Они поверили ей. Они побежали. Что она такое говорит? Гроб пустой. Да не может быть. И они оставили Марию и побежали бегом туда, к гробу. И только там не сразу же поверили. Помните, когда ученик, написано, вошел, потом и уверовал. Ну хорошо, это Мария, вы скажете, ей еще Христос не являлся. А вот смотрите, вечером двое идут в Эммаус. И вот когда они говорят, вот был тут человек, а мы было думали и тому подобное, все. Правда, там он говорит, они говорят, вот вроде бы к женщинам там являлся. Прочитайте, это 24 глава Луки, 22-24 стихи и все. То есть, ну можно им верить. Такое положение, видите? Они же видели Господа, они же за ноги ухватились Его. Так вот, посланничество Христово. А сейчас я хочу сказать вам другое. Посланничество человеческое. Итак, мы прочитали, когда же они шли, то есть женщины, когда они шли, вот, другие посланники действовали, только уже не Христовые. Что это за посланники? Я хочу сказать вот что, что единственной спасающей и созидающей силой для учеников есть сила воскресения Иисуса Христа. Женщины согласились сразу идти, как им повелел ангел, как им повелел Христос. Заметьте, никакого недоразумения, никакого комплейна, ничего не было со стороны женщин. Они ничего не сказали ни ангелу, ни Христу. Ну как же нам неудобно, ну как мы скажем, ну что мы им скажем? Это же твои ученики, и как мы будем им говорить, и все. Ну, вы понимаете, сегодня, как правило, когда речь идет о благовестии, чтобы все члены церкви были миссионерами своего рода, потому что это дело церкви является. О, мы не учили, тут надо какие-то курсы проходить, тут надо. И сейчас этих курсов полным-полно, но спасенных не увеличивается. Курсантов увеличится со дня на день, но не спасенных. Так вот, милые, а здесь они идут, они не говорят, знаете, ну мы придем, а нам ученики скажут, а почему-то Христос вам явился, чем это вы лучше, чем мы, почему Он нам не явился, мы же мужчины, а вам явился. Они пошли, потому что они несли благую весть. Дорогие мои, они несли не упрек и не осуждение, не ропот и не недовольство. Дорогие мои, они несли мир и утешение тем, которые находились в унынии. И эта весть, это благовествование Христово, это сила Божия, это то единственное, что утешает, что дает мир Божий в сердца. Это слово о Христе. Вот оно что. Я не собираюсь говорить сегодня о священниках, но я хочу, дорогие мои, чтобы вы знали, почему это событие оставлено нам на страницах Священного Писания, на страницах Вечного Евангелия, оставлено вот этот случай, позорнейший случай, в жизни лидеров, духовных лидеров Израиля. Это пятно, которое лежит на этих лидерах. Почему? Вы знаете, дело не в деньгах. То, что они здесь заплатили деньги и дали. Деньги – это сущность этого мира. Это стиль жизни. Дело даже не в обмане, как они учили, вот скажите и тому подобное, потому что обман – это религия мира этого, это их религия, оно все на обмане, это наука этого мира, оно все на обмане. В мире нету истины, нету правды, все на обмане, поэтому Дело не в этом обмане, что мы здесь находим, нет. Дело даже не в том, что люди верят обману. Почему? Потому что верить обману и обманщикам – это реальность греховного мира. Это их сущность. Но я хочу сказать вам другое сегодня, дорогие мои братья и сестры. Посмотрите на сегодняшний день. Разве мы не встречаемся с подобными вещами? Верующие люди, христиане, а чем они питаются? Разве мало сегодня христиан, которые питаются обманом и ложью? Сегодня для многих христиан их стиль жизни – деньги. Само по себе получать деньги, зарабатывать деньги – это не грех. Речь идет о небиблейском способе получения денег. Вот оно что. И мы сегодня можем замечать. Разве мы сегодня не видим, сегодня есть множество христиан, когда они проходят в церковь, пастыря их учат и наставляют истины Слова Божьего. Но вот какой-то нечестивец распустил какую-то худую молву. И что? Она отвержена христианами? Или она с наслаждением впитывается многими сегодня христианами, как что-то такое радостное. Это вот для какой цели написано? То, что здесь мы прочитали, это стиль жизни этих людей. Это их религия, обман, это их стиль жизни и все остальное. Но читая этот текст, мы сегодня должны быть хорошо. Но мы-то живем сегодня 2000 лет, и очень часто сегодня именно люди верующие, члены церкви, поступают подобным образом. И не только члены церкви, есть много учителей. Посмотрите, духовные лидеры, чему учат воинов-язычников? Это люди, которые никогда живого Бога не знали. Это идолопоклонники. И вдруг в соприкосновении с духовными лидерами Израиля, которые, казалось бы, должны правду научать и вести людей к Богу, чему они учат? Они учат обману. Тогда чем ваш Бог отличается от нашего Бога? Израиль, чем твой Бог отличается от нашего идола, которого мы поклоняемся, то ли Ваал, то ли другой, тогда он такой же. Так вот, милые, сегодня я хочу сказать, что в результате вот этого вот падения авторитета Слова Божия для христиан, что получается? Что получается, христианство стало одной из религий, которой очень много в этом мире. Она стала наравне с буддизмом, с мусульманством. И как мне позвонили вчера, говорит, ты смотрел, говорит, что патриарх всей Руси наградил муфтия мусульманина. Я не видел, но если это да, я говорю, так они же братья, поэтому они друг друга награждают. Тот мусульманин, тот считается христианином. То есть их религии равноценны религии, это безбожные религии. Так что тут нечего удивляться. Тогда Бог этого патриарха такой же, как и Бог этого мусульманина, одинаковые боги. Вот где беда кроется, вот почему христианство стало бессильным, немощным. Жалким христианством. Почему? Потому что вот когда какая-то, понимаете, какой-то нечестивец распускает какие-то худые мысли. Вы знаете, я сколько раз встречал людей, которые говорят о какой-то церкви или какого-то каком-то служителе, и когда что-то там случилось, с каким воодушевлением они смакуют и говорят о каком-то грехе или еще чем-то, с какой радостью, ну, наконец-то. Так вот, дорогие мои, для какой цели, для чего гнусная ложь о краже Христа? Вы не подумали, почему нужна была эта ложь? Для чего? Это не только для того, чтобы не спровергнуть истину о воскресении Христа. Нет, это совсем не то. Вдумайтесь в эти слова. Почему нужна была вот эта гнусная ложь о том, что скажите, что ученики его украли, когда мы спали? Нужно сделать проповедников Евангелия, нужно сделать объектом ненависти и их представить вот как самых великих злодеев, что они не погнушались мертвецом, мертвым телом, вот они для того, чтобы свою идею христианства протолкнуть, они пошли на гнусное преступление, украли труп, то, чего никогда никто не делал. Это для Израиля, это в действительности, это гнусное преступление. Видите, это и одним ударом, как они говорят, они хотели убить эти два зайца. Вот оно что. Они не только, чтобы противостать и сказать, что вот Христос не воскрес, его просто украли, но для того, чтобы сделать проповедников Евангелия объектом ненависти. Вот почему сегодня, если вы будете стоять в истине, если вы будете жить свято, вы будете объектом презрения и ненависти. Это идет еще оттуда, дорогие мои. С момента того, когда они дали денег этим воинам и сказали, идите, скажите, что ученики его украли. Вот что оно. Уже прежде, чем приходят ученики проповедовать или нести Евангелие, уже те, которые собрались здесь, в зале Иисуса, у них уже предвзятое отношение к этим апостолам. Да это же злодеи пришли. Да что же мы их будем слушать? Да мы же знаем, они же украли, теперь они еще будут нам говорить. Вот оно, вот куда дьявол идет. Так вот, уже прежде, чем люди будут говорить, а у слушателей уже есть сложившееся мнение, кого мы слушаем. Кто эти люди? Это обманщики. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, если Евангелие обладает такой удивительной силой, если оно является единственным средством для того, чтобы спасти человека, то почему так мало людей принимают Евангелие? Евангелие в действительности – это единственная уникальная благая весть. Эта весть возвещает нам о том, что смерть и ад побеждены. Нет причины нам страшиться смертным, должно веселиться. Так вот, я хочу сказать, что мы должны себя глубоко осознать. Дьявол владеет множеством ложных посланников, которых он снабдил ложной информацией, неправильной информацией. Посмотрите, они, эти ложные учителя, они поют ложь, они заполняют умы человеческой ложью и неправдой. Все средства массовой информации говорят ложь в отношении спасения, в отношении Бога. Все ведущие учебные заведения, что они забивают головы детям и ученикам, и студентам, чем? Ложью. И сегодня студенты, сегодня даже наши молодежь, которая посещает этот колледж, они ходят под впечатлением ложной бесовской науки. Вы возьмите даже теория эволюции. Сегодня большинство христиан не верят в теорию эволюции. Это ложная бесовская наука. Но они верят этому. И многое другое, множество христиан. Я не говорю о том, посмотрите, дьявол, он имеет много-много посланников. И это не только атеизм, это не только эгоизм, это ложные религии. Кому сегодня больше верят люди? Говорят, ученые. Кто самые активные противники Евангелия? Религиозные люди. Кто восстал против апостолов? Кто был первым тем, который поднял руку на апостолов? Религиозные люди. Поэтому пусть Господь сохранит нам и поможет взять эту истину Священного Писания о том, что для того, чтобы благовествовать Евангелие, нужно прежде всего быть наполненным Евангелием. И тогда страха не будет. Тогда мы сможем говорить. Враги всегда будут. Но знаете, Евангелие непобедимо. Посмотрите, какая, если так выразиться можно, какое соотношение. Это же не равенство, это же дискриминация. Тут маленькая кучка женщин идет благовествовать, а здесь вся сила, священники, первосвященники, книжники, старейшины, огромная сила людей, а здесь всего несколько женщин. А победа на чьей стороне? На стороне Евангелия. Это сила Божия. Она непобедима. Никакие силы ада никто не может победить, потому что так сказал Христос. Нам нечего страшиться, нам должно веселиться. Помолимся нашему Господу, слава Ему за все, аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя, Господи, за Твое вечно живое Слово. Я так благодарен Тебе, что никакие силы ада, преисподней, Господи, пусть весь мир ополчится против этого, они будут в посрамлении, в поражении, потому что Слово Твое живо и действенно, оно непобедимо. И Ты сегодня дал и нам также это Слово, как оружие, как меч духовный. Слава Тебе за это, за то, что и это Слово проникло в наши сердца, что это Слово, Господи, также произвело действие в наших сердцах. Слава Тебе, Боже наш, хвала Тебе, Тебе единому поклоняемся и благодарим и славим в этот вечер. Помоги нам, Господи, чтобы мы не стеснялись, не боялись, чтобы в действительности мы были самыми активными Твоими свидетелями, посланниками. И там, где придется, там, где нам, где Ты, Господи, нас ставишь, чтобы мы в действительности могли открыто свидетельствовать о своей вере, о своей надежде, о своем будущем. Благослови, Господи, больных в нашей церкви, я прошу Тебя. Благослови окружающих людей, которые язык наш понимают и знают. Благослови тех вот посетителей наших, которые сейчас начали посещать собрания. Ты знаешь проблемы их семейные, Господи. Я прошу Тебя также, чтобы Ты сам вмешался и все содело ко славе Твоего имени. Я прошу Тебя также за детей и внуков нашей сестры Анжелы, которую Ты отозвал в свои вечные обители, чтобы Ты сам утешил и ободрил также, чтобы они, не унывая, надеялись на то, что каждый и все мы в свое время предстанем пред лицем Твоим, Господи, все мы в свое время войдем в эти вечные небесные обители и будем вечно с Тобою. Услышь нас, благослови спевку предстоящую. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.